Глава 8. Перри Мейсон дождался, пока Брэдбери закрыл за собой дверь лифта, и подошел к телефонной будке.
«Что случилось?»
На другом конце провода послышался негромкий, осторожный голос Деллы Стрит.
«А что такое?» — в свою очередь полюбопытствовал Мейсон.
«Здесь два детектива».
«Все нормально. Скажи им, чтобы подождали меня, я иду».
«Шеф, вы в порядке?»
«Конечно, в порядке».
«Ничего не случилось?»
«Ничего такого, чтобы обеспокоило тебя».
«Они подозрительны»,
— быстро и тихо говорила Делла Стрит.
«Они слышат, как я говорю, и хотят прорваться к параллельному телефону».
Тут же громко и свободно она защебетала.
«Не могу сказать, когда он будет. Думаю, позже. Если оставите свое имя, я передам ему, что вы звонили. Или можете оставить телефон, и он позвонит вам, если будет такая необходимость».
«Нет, ничего не передавайте», — изменив голос, сказал Перри Мейсон и повесил трубку. Выйдя из будки, он остановился, закурил сигарету и задумался, разглядывая причудливые, расплывающиеся в воздухе синеватые клубы дыма. Потом вдруг многозначительно покивал головой, будто какая-то немаловажная идея пришла ему в голову. Вышел на улицу, поймал такси и поехал в контору. Когда Мейсон туда вошел, он производил впечатление спокойного, довольного жизнью, беспечного адвоката, на часок сбежавшего от нудной конторской текучки и слегка пахнущего хорошим вином.
«Привет, Делла!» — весело воскликнул он.
«Эти два господина...» Начала она и повернулась к сидящим на стульях мужчинам. Один из них скинул пальто, и его подтяжки были натянуты на жилет так, чтобы не перекрывать блестящий полицейский значок.
«Нам нужно поговорить с вами», — сказал господин со значком.
«О!»
— изобразив приветливую улыбку, воскликнул Мейсон.
«Из главного управления, да? Прекрасно. Я было подумал, что вы очередные клиенты, а я так устал сегодня. Входите».
Входя в свой кабинет, Мейсон пропустил вперед детективов. Закрывая за собой дверь, он мельком увидел бледное, обращенное к нему лицо Деллы Стрит и подмигнул ей. Указав полицейским на кресло, он буквально распластался в своем глубоком вращающемся кожаном бегемотоподобном кресле, положив ноги на стол.
«Я вас слушаю».
«Я Райкер, а это Джонсон», — представился детектив со значком. «Мы занимаемся одним делом, вместе с отделом по расследованию убийств».
«Закурите?» — спросил Мейсон, протягивая через стол пачку сигарет.
Оба не отказались. Перри Мейсон подождал, пока они выпустят по клубу дыма, и осведомился.
«Ну, парни, и что же?»
«Вы приходили к человеку по имени Фрэнк Пэттон в Holiday Apartments на Мейпл-авеню?»
«Да», — согласился он, — «я ездил туда, но мне никто не ответил. Там одна женщина привела полицейского и все рассказывала, мол, слышала девушку, которая закатила в этом номере истерику. Я подумал, может, там происходили любовные разборки, и мужчина не хотел, чтобы его беспокоили».
«Было совершено убийство», — веско сказал Райкер.
«Да», — удивился Перри Мейсон. «Я и сам потом слышал, что полицейскому удалось открыть дверь, и он обнаружил убитого. У меня не было возможности выяснить детали. Мужчина лежал в комнате?»
«Да», — ответил Райкер. «Его нашли мертвым. Он лежал на полу в нижнем белье, халат наполовину надет. Удар нанесен кухонным ножом чуть выше сердца».
«Есть какие-нибудь зацепки?» «А почему вы это спрашиваете?» — сурово поинтересовался Джонсон.
«Вы не так поняли, парни», — от души рассмеялся Мейсон. «Ничто меня с этим человеком не связывает. Я лишь хотел побеседовать с ним. Грешно говорить, но на самом деле меня его смерть не так и печалит».
«Что вы хотите этим сказать?» — строго нахмурил брови Райкер. «Вы можете все выяснить, поговорив с Карлом Манчестером у окружного прокурора», — объяснил ему Мейсон. «Мы вместе работали по делу Пэттона. Я должен был выступить в качестве обвинителя, чтобы отправить негодяя за решетку».
«За что?» — спросил Райкер.
«Мы располагали компрометирующими материалами, поэтому я явился к нему. Мне предложили выудить из Пэттона кое-какие признания, причем с подключением судебного разбирательства. Карл Манчестер дал мне на это свое добро».
«Изложите нам факты», — попросил Джонсон.
«Этот тип», — начал Мейсон, — «делал деньги на девушках с красивыми ногами, естественно, при этом отчаянно жульничая. Промышлял он в маленьких городишках. У него в помощниках ходили представители торговой палаты, которых он совершенно чудовищно обманывал».
«Вы хотите сказать, что ему удалось перехитрить ребят из торговой палаты?» — спросил Джонсон.
«Конечно. А почему бы нет?
Но ведь эти парни славятся своей хитростью, им палец в рот не клади».
«Это они так думают. На самом деле с ними как раз и играли разные шуточки. Если хотите знать, они чересчур тщеславны и недальновидны».
Райкер оценивающе посмотрел на Перри Мейсона.
«Ну, вы и могучи».
«В смысле?»
«Ваши услуги недешево стоят».
«К счастью, да».
«Ладно. Кто-то, видно, не пожалел денег, чтобы вы занимались этим типом».
«Конечно, но это не разглашается».
«Хорошо. А кто?»
Мейсон покачал головой и лукаво улыбнулся.
«Ох, этот кто-то капризный, капризный».
«Что вы имеете в виду?» — спросил Рейкер.